Всем привет и добро пожаловать на очередной подкаст SoNa.net. С вами, как всегда, я, Дима Нестерук. Прежде чем мы начнем этот выпуск, я хочу поблагодарить всех, кто пожертвовал небольшое количество денег на восстановление, скажем так, этого подкаста. Я всем очень благодарен и, в принципе, я собираюсь повесить где-нибудь на видном месте кнопочку Donate, чтобы люди, которым подкаст нравился, могли каким-то образом меня стимулировать к записи новых выпусков. Дело в том, что, естественно, что деньги, которые уходят на донейт, они, по идее, должны быть истрачены на что-то полезное для подкаста, поэтому в этом плане есть много всяких интересных идей с тем, как его развивать и как... Ну, самое главное, это чтобы он, конечно, был чаще, что на самом деле не так просто записывать часто. Дело в том, что я... не могу таскать с собой оборудование из одной страны в другую, и поэтому подкасты происходят только вот там, где у меня оборудование на текущий момент установлено, но я надеюсь, что как бы с вашей помощью можно что-то с этим хитро сделать. Вот, так что всем спасибо и рад снова вернуться в строй. В этом подкасте я, собственно, хочу поговорить про интересное такое наблюдение. Вот недавно на Хабре проскочило, что на финансовом рынке Forex, это в России, для тех, кто не знает, там какой-то торговый робот сошел с ума. Я не знаю, что он там точно сделал, перепутал биды и аски или что-то такое, но он начал торговать долларами и фьючерсами по очень таким неправильным, скажем там, ценам, и это как бы навело меня на мысль, что, возможно, пришло время в моем подкасте обсудить роль программистов в финансах и саму практику, которая, скорее всего, правильно называется финансовое программирование. Ну, я уверен, что многие из вас, кто работают в привычном энтерпрайзе, в различных аутсорсерах, возможно, не знают досконально того, что такое финансовое программирование и где оно действительно применяется, ну или финансовая аналитика, это схожие вещи. На самом деле, финансовая аналитика — это совершенно другая карьера и другая карьерная лестница, несмотря на то, что программирование там присутствует очень сильно. То есть сейчас я хочу подчеркнуть, что мы говорим не про какие-нибудь client-facing приложения вроде людей, которые, например, пишут какой-нибудь, не знаю, Forex-клиент. Мы сейчас говорим про людей, которые занимаются непосредственно анализом рынков и создают стратегии, на основе которых потом что-то реально торгуется. И как раз интересно вот это, потому что попасть в разработку какой-нибудь, не знаю, обычной прикладной системы достаточно легко. Тут вот у нас в Петербурге, например, постоянно Deutsche Bank кого-то искал, поэтому если у кого-то есть желание, то, в принципе, попасть в вот такую разработку достаточно просто. Другое дело, что это все-таки все равно остается вот такое core программирование. Да, там есть какая-то специфика, но вот Deutsche Bank, Paladine — это такие фирмы, по крайней мере, то, чего я помню в те времена, когда я еще в Петербурге искал работу, которые как бы могут дать какое-то развитие. Я же здесь буду говорить совсем не про это, а абсолютно про другие вещи. Я буду говорить скорее про должность аналитика и должность человека, который занимается финансовой математикой, но при этом занимается программированием. Почему я говорю про это, а не про программирование? Ну, дело в том, что отчасти по программированию в этой сфере мало что можно сказать, помимо того, что да, есть своя специфика, но я уверен, что на практике, если мы говорим конкретно по программированию, то это стандартные вещи, это вещи типа там SQL Server, WinForms и прочие enterprise разработки. Я думаю, что в моем подкасте мало кому будет интересно про это услышать. А вот про программирование чисто в аналитических целях, я думаю, захотят услышать многие, хотя бы для того, чтобы как-то разобраться в тем, а что же делают вот эти люди, которые там в конце концов обломались на Форте и потеряли большую сумму денег. Как я уже сказал, в собственно, вот работа кванта, это называется, сама профессия называется quantitative analyst, то есть численный аналитик или квант, как сокращают. Поэтому я буду называть это квантом во всем этом подкасте, не удивляйтесь. Так вот, работа квантом, она с работой обычного разработчика плохо пересекается, потому что, ну да, это совершенно другая карьера, другая карьерная лестница и, увы и ах, абсолютно другие доходы. Но при этом это не только программирование, это все-таки в основном аналитика финансовых рынков. То есть первое, что следует подчеркнуть, это то, что кванты, они занимаются огромным количеством математики и анализа данных, то есть большинство из квантов это обычно магистры либо PhD из разных специальностей, между прочим, но в основном математика и физика, как ни странно. Сейчас уже во многих университетах появились соответствующие специальности. В большинстве случаев эта специальность называется Masters in Quantitative Finance, то есть магистр численных финансов или как-то количественных финансов, я не знаю, как правильно это перевести, но суть в том, что университеты готовят квантов, которые потом способны идти работать в какой-нибудь банк или хедж-фонд и заниматься этой аналитикой. Естественно, там свои сертификации, свои всякие профессиональные тонкости, свои онлайн-комьюнити, и я обо всем этом постараюсь поговорить, но опять же у нас контекст всего этого подкаста — это разработка, поэтому я буду говорить много про то, на чем люди пишут и, собственно, как все это пишется. Значит, как я уже сказал, кванты, они используют огромное количество математики, но их трудовая деятельность, она примерно наполовину связана с аналитикой и наполовину связана с программированием. То есть, да, кванты действительно пишут какой-то код. Правда, иногда, естественно, как в любых организациях, есть команда, собственно, разработчиков, которую можно нанять на то, чтобы, за то, чтобы они вам что-то писали. Но де-факто вот в этом разделении я не рассматриваю вот эту чисто разработческую сторону, потому что это недостаточно интересно. Соответственно, кванты, они используют совершенно другой toolkit и другое программное обеспечение по сравнению со стеком, в котором сидят обычные разработчики. То есть в основном они, как ни странно, в основном квантам преподается и квантами используется, и на собеседованиях ищут язык C++. Именно C++, а не C-Sharp и не Java, хотя эти языки тоже полезны. Дело в том, что по непонятным причинам это некий такой легаси, но, судя по всему, во-первых, квантам действительно нужен перформанс, который C++ дает, то есть им банально нужна скорость, потому что, ну, когда вы занимаетесь какой-нибудь высокочастотной торговлей, понятное дело, что garbage collector для вас — это риск. Я знаю финансовые конторы, которые даже .NET-ный garbage collector переписывали, потому что для них latency, который он создавал, был просто неприемлем. Поэтому в C++, да, вы контролируете память, вам приходится делать это в полуручную, скажем так. Ну, сейчас же появились всякие SharePoint'ы и так далее. Поэтому это уже не так страшно, но тем не менее, да, в основном используется C++, хотя я подчеркну, опять же, что многие сейчас используют и Java, и C#, так что, в принципе, есть варианты, но C++ — это нечто вроде ориентира. И, соответственно, если мы говорим про C++, это автоматически обозначает, что вы должны как минимум знать Boost, ну, потому что Boost — это просто, не знаю, уже, ну, это не часть стандарта, но, я думаю, что большинство плюсовых разработчиков, они как бы автоматом знают его и понимают, что это как бы must have. Это как дополнительная base class library для плюсовых проектов. Вот, ну и если говорить про популярные библиотеки, используемые в финансовом программировании, я могу выделить только одну библиотечку, которая называется QuantLib. Ну, намек понят, да, что это библиотека, которая реализует всякие математические модели, которые используются для всякой там оценки деривативов и так далее. И, соответственно, эта библиотечка, она доступна не только C++ разработчикам, но она также доступна и в .NET, и есть обертки для Java, и обертки для R. Про R мы еще поговорим, потому что помимо помимо программирования в, ну, на языках программирования, кванты также должны проводить какую-то аналитику, для которой более подходящими являются различные специализированные математические пакеты. И вот R — это одновременно язык и пакет, скажем так, для различных вычислений. Он является популярным бесплатным open source таким, ну, насколько я помню, open source проектом, который сейчас набирает популярность, и как бы очень много людей в нем что-то делают. На самом деле, естественно, что это не единственный вариант из коммерческих проектов. Есть аналог в кавычках под названием MATLAB. Может, кто-то из вас слышал. MATLAB, он дорогой, и поэтому очень много людей почему-то на него жалуются. Лично я, например, ну, сидя на академических лицензиях, очень доволен, что он у меня есть. А есть еще пакет Mathematica, который, мне кажется, если вы изучаете, если вы попытаетесь подтянуть университетскую программу по математике, он просто идеален. И математика... Я напомню, что математику делают те же люди, которые делают Wolfram Alpha. Может, слышали, такая поисковая система, которой можно давать различные запросы в общей форме. Например, нарисуй мне график x в квадрате, и она вам там рисует. Wolfram Alpha на самом деле интегрирован в математику. В математике можно нажать символ равно, потом написать что угодно. Напиши, например, написать, типа, а нарисуй мне график x квадрат плюс y квадрат равно 1. И он вам рисует там какой-нибудь параметрический график. Вот, то есть такие вещи очень даже... очень полезный, и, в принципе, если вы хотите математику поднять, если вы хотите рисовать красивые графики, чтобы все выглядело классно, то математика — это... Я имею в виду название программы математика, а не предмет математика, потому что предмет математика присутствует везде. Вот, ну и последний пакет, который, я думаю, стоит упомянуть чисто для галочки, это Maple. А некоторые университеты и некоторые, ну я не знаю насчет контор, но некоторые университеты используют Maple вместо математики, я не знаю, может они деньги экономят, не суть. Но тоже такой пакет есть, и, ну на самом деле я особого смысла не вижу, потому что математика это просто... не знаю, просто спасение в каком-то смысле. Ну и, естественно, что если вы будете что-то писать на всяких математических языках, придется выучить LaTeX, либо же использовать пакет типа Lix. Lix, кстати, на самом деле, я немножко отклонюсь от темы. Lix — это очень классная штука в том смысле, что... ну, для человека, который, например, хочет написать книгу или статью, реально не так много вариантов. И, естественно, что один из вариантов — это Microsoft Word. Но, как вы понимаете, Microsoft Word, он не настолько гибкий, когда нужно всякие символьные хитрости делать. То есть, например, я знаю, что в Microsoft Word есть вставка уравнений и все такое, но... по гибкости по сравнению с LaTeX оно не сравнится. А Lix, соответственно, это визуальный редактор для латеховских документов. Кому-то может это самое. Кому-то, может, он не нравится, потому что люди считают, что нужно в самом LaTeX работать, но реально LaTeX — это очень большая система, очень сложная, поэтому Lix он в каком-то смысле упрощает использование этой системы. И лично я сам особо в LaTeX не верю. Мне дефолтные, например, шрифты в LaTeX отвратительны, особенно потому, что они на Kindle DX рендерятся вообще никак, то есть нечитабельны. Но на самом деле сейчас в LaTeX можно поменять что угодно. Шрифты, поля, ну то есть все меняется, а в Lix все меняется через визуальный интерфейс. Ну то есть это фактически Microsoft Word, но для профессионалов, поэтому я готов, пожалуй, Lix порекомендовать в качестве такого интересного варианта, особенно если вы хотите, например, написать какую-нибудь книжку или брошюрку, то, мне кажется, это самое то. Ну вот, о чем я говорил? О том, что кванты используют абсолютно другой набор инструментарий, ну просто потому, что их... не столько интересуют всякие прикладные вещи, вроде там шерпоинтов и так далее. Но, с другой стороны, опять же, это не значит, что им не нужно писать пользовательские интерфейсы вообще. И, на самом деле, пользовательские интерфейсы, но вот по моим наблюдениям, идеальный вариант до сих пор, несмотря на все изменения на компьютерном рынке, идеальный вариант это все-таки WinForms и DevExpress, потому что эти две вещи, они делают, ну, почти все, что нужно. Естественно, что там для быстрой отрисовки графиков и так далее может еще потребоваться какие-нибудь сторонние пакеты, но большинство вот кнопочек и списков и табличек все это DevExpress делает достаточно приемлемо, даже если у вас гигантские объемы данных, и в принципе с этим можно работать. Я, по крайней мере, ничего лучше не нашел, хотя и не особо искал, если честно. Помимо аппаратных отличий, помимо программных отличий, точнее, есть еще аппаратные отличия, потому что люди, которые торгуют реальными деньгами на всяких биржах, естественно, что они не используют домашнее железо, то есть они используют в основном серверное оборудование, они реально думают о надежности. Ну, то есть, вот многие из вас, наверное, удивятся, а почему в серверных досках там по два Ethernet-порта? Но на самом деле два это еще мало, потому что можно еще натыкать специализированных Ethernet-овских карточек. На самом деле, специализированное оборудование достаточно активно используется квантами, потому что они, когда время идет на там, микросекунды, то любое преимущество по сравнению с вашими конкурентами, оно фактически позволяет вам сделать сделку до того, как ее выполнит ваш конкурент, ну и тем самым получить некое преимущество. Поэтому естественно, что в ход идут, во-первых, GPU, причем GPU в основном идут, естественно, Теслы, и, ну, вот я имею в виду не архитектуру Тесла, а доски Тесла, потому что архитектура сейчас уже Fermi, но все это как бы вот high-end карточки, которые реально можно там брать в аренду на серверах и так далее, это в основном Теслы. То есть это CUDA, никто ATI, конечно, не использует, и правильно, потому что CUDA как экосистема, она намного более развита. Ну и опять же, если вам вдруг понадобится CUDA в чистом .NET, то есть GPU.NET. Хотя, с другой стороны, вот я опять отключусь на небольшой офф-топик. Мне недавно потребовалось GPU для обсчета очень большого количества данных, но у меня ATI. И что? Как вы думаете, что я сделал? Я воспользовался Java. Я воспользовался Java, потому что для Java существует пакет под названием AppRapi, который изначально выпустила AMD и потом пустила его в open source. И этот проект, он фактически берет джавовский байткод и конвертирует его в, как вы думаете, что? Правильно, в OpenCL, который исполняется на вот этих ATI графических картах, от которых мне пора бы уже избавиться. Не единственный плюс от ATI-карт это то, что они много мониторов могут тянуть, но по перформансу на самом деле я скоро начну я скоро доберусь до CUDA, и тогда, возможно, попробую использовать и то, и то. Я напоминаю, что на текущий момент в операционных системах Windows 7, ну и может даже Vista, я не знаю, нет никаких проблем в том, чтобы держать и ATI карточки, и NVIDIA карточки в одном компьютере. То есть проблем особых с этим не будет, и, соответственно, можно эксплуатировать и то, и то. А перформанс-характеристики, они различные, и на самом деле вот rule of thumb для тех, кто не хочет особо думать на тему различий, заключается в том, что floating point performance, то есть вычисления с плавающей точкой, они быстрее на CUDA, но с другой стороны, вычисления с фиксированной точкой, то есть не с фиксированной точкой, а целочисленные вычисления быстрее на ATI. И, соответственно, вот у меня floating point вычислений в данной задачке почти не было, поэтому для меня ATI в каком-то смысле лучше. Но де-факто, я думаю, в подавляющем большинстве случаев лучше брать CUDA, потому что все-таки CUDA Toolkit, он просто на очень далеко отошел от ATI, хотя, с другой стороны, сейчас появится C++ AMP в новой версии Visual Studio. Это, напоминаю, библиотечка от Microsoft, которая позволяет на плюсах писать. Вот, то есть такая типа обертки. А, ну, про нее, наверное, стоит поговорить в каком-нибудь отдельном подкасте, потому что, ну, это такая глубокая тема, то есть, на самом деле, CUDA по сравнению с классической разработкой, она посложнее будет, потому что нужно реально разбираться в их... Ну, как говорится, не знаю, броду несусь в воду, то есть по CUDA можно просто прочитать книжку, и все будет понятно. Ну вот, отклонился я немного от темы, значит, помимо GPU, который в финансах используется, еще используется... много разных хитрых вещей. Например, используется FPGAs. То есть, я не знаю даже, как это по-русски переводится. Вентильные матрицы, что ли? Раньше говорили плисы, но потом стало не очень модно называть FPGA плисами. Ну, одним словом, это другие процессоры, которые можно... поведение которых можно перепрограммировать и как бы получить некую параллелизацию, некий сильный performance benefit, но на очень специализированные задачи. То есть, например, если вам нужна там быстрая трансформация Фурье, допустим, то вы можете запрограммировать ее в FPGA, а потом что вы можете сделать? Ну, один из вариантов это запихать несколько FPGA в тот слот, в котором сидел бы обычный ксеоновский процессор. И этот подход называется In-Socket Accelerator. То есть у вас фактически есть чип, похожий на ксеоновый чип, на нем те же ножки, он вставляется в вашу серверную плату, а на нем сидят вместо ксеона, сидят, допустим, три каких-нибудь... три FPGA, которые могут намного быстрее, там, в несколько десятков раз быстрее обсчитать какой-нибудь FFT. И, естественно, такой перформанс, он востребован, потому что, ну, если ваша задача от этого зависит, то вы, как бы, получаете достаточно безболезненный, в кавычках, способ что-то считать. Я говорю безболезненный, потому что это хорошо, когда все для вас запрограммировано. Но реально программирование FPGA, а я этим тоже занимался в свое время, это очень непростая вещь, а отчасти потому что, ну, во-первых, нужно использовать другие языки, то есть это, ну, из классических это VHD и Verilog, но также некоторые люди используют System-C. Я, к сожалению, вот в разработку с использованием System-C никогда толком и не влезал, поэтому мне на самом деле интересно. Ну и помимо этого, вся парадигма разработки немножко другая, то есть следует помнить, что когда вы такие системы программируете, то там появляется управление временем. Вот. В том смысле, что мы, когда пишем на .NET, мы не оперируем временем. Мы не говорим, что сделай что-то там, подожди 2 секунды и так далее. А вот здесь все эти вещи, они как бы появляются, и здесь управление идет на уровне сигналов, то есть на достаточно низком уровне. Это значит, что по идее вы можете выжать огромный перформанс из FPGA, но вам нужно знать, как это делается, в принципе. А, соответственно, для чего используется FPGA, помимо вот этих in-socket ускорителей? FPGA также используется для такого понятия, как fit-handler. Вот это намного интереснее. Поясняю, в чем идея. Значит, вместо обычной Ethernet-карточки, которая у вас может там встроена в материнскую плату или сторонняя, не знаю, вы ставите в PCI-слот свою Ethernet-карточку, которая делает примерно следующее. Она обрабатывает TCP-поток, то есть она обрабатывает то, что вам пришло из интернета без участия компьютера как такового. Кому-то может это показаться чем-то вообще бешеным. Но на самом деле в погоне за скоростью, в погоне за вот быстрой обработкой данных, люди используют такие вещи, то есть у вас фактически приходит трафик, он как-то анализируется, и прямо на этой карточке могут быть выполнены какие-то решения насчет торговли и отосланы назад. И это значит, что вы не теряете какие-то там микросекунды для того, чтобы все эти пакеты распаковались обычным компьютером, чтобы они там прошли через вашу, ну, обычную память и все такое. То есть специализированное решение такого рода, и я здесь привожу только вершину айсберга, скажем так. Но специализированные решения такого рода, они достаточно распространены, и, в принципе, компании, которые могут тратить $1 миллион в день на расходы по оборудованию, они, естественно, ставят все, что только можно, потому что для них это окупается. Ну, если они там, да, истратили 300 миллионов в год, но сделали несколько миллиардов, поэтому для них это особые проблемы особой проблемы в этом нет. Значит, что касается оборудования и программного обеспечения, мы более-менее поговорили. Естественно, что это такой заячья нора, в том смысле, что там на самом деле очень, очень много всяких нюансов. Ну, возьмем, например, тот факт, что вам нужно сразу разбираться, как вы работаете с числами, с какой точностью вы работаете. Ну, и вот это на самом деле серьезная проблема, потому что, с одной стороны, как бы мы знаем, что большинство финансовых как бы данных оно использует формат Double, но де-факто, если вам нужно что-то очень-очень быстро обсчитать, то вы можете получить весьма существенный прирост производительности, используя обычный float, потому что float, он быстрее работает не только на CPU, но и на GPU, причем до того, как NVIDIA поняла, не только NVIDIA, на самом деле, до того, как GPU-производители поняли, что людям действительно нужен Double на GPU, они его либо не поддерживали, либо как-то поддерживали очень слабо, то есть он мог там быть, но быть в 10 раз медленнее. Соответственно, сейчас люди более-менее понимают, что это важная как бы задача поддержать Double на хорошем уровне, чтобы он был в 3 раза медленнее, чем Float, а не в 10 и не в 20. А вот. Соответственно, такие задачки, они там задачки по точности и так далее. Все это очень актуально. Ну и, конечно, проблемы с параллелизацией, с тем, а как сделать наши подсчеты моментальными, они тоже весьма существенны. Но опять же, здесь нужно все делить на вычисления на CPU, на классических архитектурах. А у нас, я напомню, что у нас реально особых бенефитов от многоядерности еще не наблюдается, скажем так, потому что, даже если вы вставите в компьютер два процессора по 4 ядра, то это не предел мечтаний, это не 512 ядер, которые вы получите на какой-нибудь графической карте. Ну, опять же, тут нужно делать поправку на то, что мы понимаем под ядром, потому что то, как работают потоки и ворпы, и ядра на GPU, это отдельная тема, и я думаю, можно будет как-нибудь записать подкаст или даже скринкаст на эту тему. Но мораль в том, что свои сложности и, соответственно, своя специфика, которая тоже безумно интересна и которая в каком-то смысле она может многим людям показаться интереснее, чем обычная разработка, потому что в обычной разработке мы, например, не думаем над алгоритмами вообще, мы просто используем то, что нам дают. Нам нужно сортировать что-нибудь, мы пишем там collections.sort и все. Ну да, если там наш что мы сортируем, не поддерживает там comparable, то мы реализуем этот интерфейс и все типа супер. Здесь все будет посложнее, особенно если вы хотите выжать максимум перформанса. Ну да ладно, что-то я отклонился от темы, давайте я расскажу о том, что нужно знать для того, чтобы вообще в эту область идти. Во-первых, естественно, что потребуется знание высшей математики и, как я уже сказал, даже для того, чтобы начать что-то в этом деле, нужно иметь какие-то азы. Но в общем и целом вам потребуется дифференциальное исчисление, вероятность и статистика. Дифференциальное исчисление появляется в основном из-за того, что многие процессы являются... Как сказать, на самом деле, давайте я чуть-чуть отъеду назад и покритикую кого-нибудь. У нас есть прекрасная лохотронская индустрия в России под названием Форекс. На самом деле Форекс — это абсолютно как бы валидный рынок, на котором реально сидят профессионалы, но в России, да я думаю, что и не только в России, а во многих других странах этот рынок превращен в такое разводилово для несчастных людей, и часть этого разводилова называется технический анализ. Технический анализ — это, прежде всего, это такая псевдонаука или лженаука о том, что цена будущее закодирована в информации о цене в прошлом. И, иначе говоря, мы воспользуемся как-нибудь хитрыми индикаторами, осцилляторами, вычислениями для того, чтобы предсказать предсказать движение цен. А кванты не воспринимают технический анализ всерьез, он нигде не используется, вы нигде не найдете хедж-фонд или инвестбанк, который пользуется техническим анализом, просто потому что, ну, это еще часть вот этого лохотрона. Потому что если я сейчас скажу, что чтобы заниматься, не знаю, там, Форексом, вам нужно изучать стохастические исчисления, дифференциальные уравнения, теорию вероятности и статистику, то естественно, что большинство people, которые ходят по улице, его будет не развести, потому что люди посмотрят на это и скажут, что черт, а у меня же незаконченное высшее, и математики я вообще не знаю, и забьют на это. Поскольку из людей нужно деньги вытягивать, то технический анализ, он очень сильно взлетел, ну то есть по нему пишут постоянно книги, выдумывают какие-то новые индикаторы. Это все выглядит достаточно смешно, и идея всего этого в том, чтобы убедить человека с улицы, что да, он становится, вот у вас нет никаких навыков, но вы внезапно стали финансовым аналитиком, да, то есть типа «Вася, ты крут». Ты можешь сейчас положить там $1000 на форексовский счет и начать торговать, и у тебя все будет в шоколаде. Собственно, почему я про все это рассказываю? Потому что де-факто для того, чтобы заниматься реальной аналитикой, работать не только со спотовым форексом, а с деривативами всякими, нужны знания, которые в сотни раз больше. То есть фактически вам придется получить как минимум магистра или даже защититься именно в математике. Потому что те теории и те подходы, которые используются для анализа как отдельных инструментов, так и анализа портфелей, анализа рисков и так далее, они намного более сложны, чем то, что пытаются объяснить во всех вот этих заманиловках, типа вот, приходите, прослушайте курсы, и там через 2 недели мы вам дадим работу уже реального трейдера, то есть, я не знаю, на самом деле, тут следует подчеркнуть очень важную вещь, которую много людей наверняка не понимают, что трейдеры и кванты – это разные люди. Трейдеры и кванты – это разные люди, которые занимаются схожими вещами, но они у них разная зона ответственности. То есть трейдер – это человек, который, по сути дела, он держит руку на пульсе рынка. Он понимает, что действительно происходит, как цены двигаются, как вообще, как нужно себя вести в этом рынке. А квант, он пытается проанализировать этот рынок и сделать некие выводы, которые можно потом отдать трейдеру, чтобы трейдер быстро ввел какие-нибудь числа и, например, оценил там правильную волатильность какого-нибудь опциона. Соответственно, работа квантом – это, как и большинство программистских должностей, это работа в команде. Это значит, что вы должны в каком-то смысле не только производить аналитику, но еще отдавать ее, во-первых, людям, которые реализуют инфраструктуру, ну, то есть программистам, и, во-вторых, делиться своей работой с трейдерами, чтобы они реально приносили доход. Вот. Естественно, что есть люди, которые все это делают в одиночку, причем делают весьма успешно, поэтому другое дело, что в серьезных компаниях там есть отдельные люди, которые валидируют модели, отдельные люди, которые занимаются риском и так далее, и так далее. То есть происходит естественный процесс масштабирования, когда у вас кванты – это только как бы одна должность из многих. Ну вот, соответственно, да, нужны знания высшей математики, с ними ничего не поделать. Причем, ну да, дифференциальное исчисление, почему я его упомянул, потому что основная предпосылка финансового анализа заключается не в том, что мы можем предсказать цену из прошлого, а в том, что цена представляет из собой некий случайный процесс с определенным распределением и так далее, который моделируется дифференциальными уравнениями. Вот. И, например, самая популярная модель Блэка-Шоулза, это просто дифференциальное уравнение, которое, ну, фактически для того, чтобы его понимать и для того, чтобы там выделять из него так называемые греки, это вот производные, нужно понимать дифференциальное исчисление как таковое. Хотя на примитивном уровне, а именно на уровне, как, опять же, как эта информация выходит для трейдеров, для тех, кто реально торгует, всего этого, возможно, и не нужно, потому что, ну, вот у вас есть дифференциальное уравнение, у него ряд частных производных. Эти частные производные называются греки. И, в принципе, это просто численные значения, которые для трейдера могут быть выведены, ну, просто как численные значения, из которых трейдер делает какие-то выводы. Мораль в том, что, соответственно, для квантов все это намного сложнее и глубже. Вот. Поэтому есть отдельная специфика, которая называется, собственно, финансовая математика, которая покрывает очень много из, опять же, теории вероятности, поскольку моделирование всяких стохастических процессов, оно очень сильно затрагивает вероятность, сильно затрагивает, опять же, статистику. Но статистика, она нужна в общем случае, потому что у вас есть какой-нибудь поток данных с рынка, и вы хотите его как-то проанализировать, то есть тут без статистики не обойтись. Ну и дальше вот есть чисто специализированная предмет под названием стохастическое исчисление или ИТА, исчисление ИДА. Это, собственно, один из людей, на основании подхода которого потом было выведено очень интересные разные вещи. Я тут в детали не буду углубляться, я думаю, что вы сразу заснете, если я тут про ИТА исчисление начну рассказывать. Ну и, соответственно, в финансовой математике очень много разных интересных подходов, например, Монте-Карло вычисления. Но тут уже можно рассказать, потому что это относится к программированию, к GPU и ко многим вещам. Поясню, что это такое. Монте-Карло, значит, у нас есть процессы, которые могут быть просто описаны конкретной формулой. Например, вы можете взять и описать стоимость европейского опциона формулой Black-Scholes'а. И у вас получится правдивая цена, плюс-минус. Но есть вещи, которые нельзя описать формулой. В результате чего мы прибегаем к другому подходу. Мы начинаем симулировать определенный процесс с огромным количеством данных. И вот эта симуляция называется Монте-Карло симуляцией. То есть идея в том, что у нас нет точных данных, поэтому мы подбрасываем разные наборы данных и смотрим, а что же у нас в конце концов получается. И вот когда у нас получается что-то близкое к тому, что хотелось, тогда мы можем спекулировать на тему того, что вот этот путь был правильным, и, соответственно, мы на него смотрим, как мы до тут дошли. Ну, Монте-Карло симуляция, опять же, это очень, очень большая область, и, ну, тоже очень интересная, и самое главное, что это область, где вычислительные мощности очень важны, и поэтому вот использование GPU для Монте-Карло так популярно. Ну, представьте, у вас не один процессор, а 500. И вы, соответственно, 500 наборов данных можете на разные процессоры кинуть, посмотреть, что там произошло. Ну, естественно, что не все так просто, потому что если у вас какие-нибудь там сложные алгоритмы, то у вас начнется дивергенция ворпов и прочие всякие, опять же, очень заумные вещи, про которые я просто не успею здесь рассказать, если я сейчас начну углубляться в GPU. Ну, мораль в том, что помимо обширных знаний финансовой математики, действительно вам нужны знания программирования. То есть, в том числе, возможно, вам даже нужны знания взаимодействия с базами данных, например. Ну, потому что то, чем вы часто будете заниматься, это анализом финансовых серий. То есть, например, у вас есть какой-то, не знаю, фьючерс на опцион на индекс РТС, и у вас есть там год данных по этому фьючерсу, и вам нужно, допустим, не знаю, раз в минуту посчитать улыбку волатильности, посмотреть, насколько она отклоняется от какой-то вашей модели, обсчитать какой-нибудь там put-call арбитраж, обсчитать skew арбитраж, ну и так далее, там всякие локальные волатильности. В общем, много всего нужно посчитать, и, естественно, что тут вам нужно знать, как выдирать информацию из базы данных, вам нужно понимать то, как вообще, ну, по крайней мере, в общих чертах многопоточность, потому что все-таки 4 ядра лучше, чем одно ядро, и в принципе грех ими не воспользоваться. Ну и опять же, навыки в таких областях, как CUDA, они тоже очень актуальны. И в принципе я вот смотрю на разные job-постинги в квантовой тематике, и там часто пишут, что нужна CUDA, потому что фактически CUDA — это уникальная вещь. Это NVIDIA реально сели и подумали на тему того, как надо сделать хорошо для всех. Конечно, Linus Torvalds может там показывать эти палец и говорить «fuck you, NVIDIA», но де-факто NVIDIA от меня заслуживает только респект за то, что они создали реально вменяемую вещь. То есть они сразу поняли, что, например, людям нужна отладка. Людям нужен редактор, им нужна отладка, им нужно все, чтобы было на уровне. Вот. Потому что многие фреймворки, например, там GPU.NET или Aparapi, они даже отладки не дают. Но это, с одной стороны, понятно, это же транскомпиляция, но с другой стороны, все равно это не очень хорошо, потому что людям отладка нужна, в принципе. Поэтому я очень доволен тем, что CUDA делает, и на самом деле... Цены на разные NVIDIA карточки, они не безумные, поэтому, за исключением, возможно, Tesla, но с Теслами там на самом деле интересно. У Tesla есть ряд весьма существенных преимуществ в плане эксплуатации, в плане отладки. И в принципе, если на них денег хватает, то это было бы неплохо. Чего не хватает в плане CUDA? Раз уже мы начали говорить на эту тему, не хватает действительно хороших книг, потому что книг на самом деле есть несколько, и я, наверное, всех прочитал уже. Но проблема, пожалуй, не в этом. Вот мне где-то 2 года назад попала книжка от издательства Apress под названием... это книжка про TPL, про Task Parallel Library, которая в .NET-е. И что мне понравилось, то что помимо того, что там каждый пример был проработан просто до не могу, то есть все очень четко расписано, так что любой поймет реально, но там еще есть реально вот такие крупные проработанные примеры, которые действительно актуальны. И вот это как раз то, чего не хватает в различных книжках по CUDA и про GPGPU, потому что, не знаю, то ли у авторов не хватило времени или энтузиазма, но почему-то они как-то вот обходят стороной это действительно углубленные примеры. А на самом деле, если учесть, что предметная область намного сложнее, к сожалению, она сложнее, потому что она сложнее из-за уровня абстракции. То есть в x86 он уже был столько на рынке, что поверх него сложились вот эти уровни абстракции, вроде там .NET, плюсов и так далее. А на GPU все не так просто. То есть вы не можете там, например, начать и плодить вызовы из одного метода в другой метод. Ну, потому что этого до недавних пор вообще не было. Ну, представьте, у вас нет субрутин. Их просто нет. Это значит, что если вы считаете какой-нибудь Black Scholes, то в этом Black Scholes используется кумулятивное нормальное распределение, вы должны заинлайнить обсчет этого распределения и использовать его внутри вашего изначального алгоритма. Ну, на самом деле не все так просто, тут есть обходные пути, но мораль в том, что проблем пока очень много, и не существует какого-то книжки, которую я бы мог порекомендовать. Потому что есть книжки простенькие, которые объясняют только азы, а есть книжки, которые написал человек, который с самого начала CUDA ей занимается. Там уже такая терминология, которую я, отчасти с трудом понимаю. Ну, реально, если человек постоянно занимается CUDA и там не сработает в NVIDIA, то, конечно, у него есть знания досконально об архитектуре. На самом деле, критичность разработки на GPU состоит в том, что устройства разные. Мы, когда пишем .NET-приложение, мы пишем .NET-приложение под любой CPU. Там Core 2 Duo, Core Quad, там Xeon, и Pentium 4, что угодно. Везде все будет работать. Потому что, ну, мы фактически мы не пишем x86 код, мы пишем некий intermediate language, который потом переводится. Ну и, соответственно, то же самое с Java. А здесь вы как бы работаете напрямую с железом, и поэтому вам нужно угадать, а сколько памяти я могу аллоцировать на устройстве, а сколько там устройств выдаст мне потоков, сколько там в ворпе будет потоков. Ну и вот всякие такие хитрые проблемки, которые фактически они, ну в каком-то смысле, они заставляют писать очень много сложного кода, либо же вы начинаете писать код, который не портируется. То есть вы написали его для конкретной Теслы, и для других девайсов вы как бы и не надеетесь, что он будет работать. Это тоже немножко обидно. И на данный момент вот не существует книги, которая была бы для всех. Вот вы взяли ее, вы прочитали, и у вас от азов и до самых там заумных, сложных нюансов, связанных там с какими-то различиями чего-то там. И вот, я не знаю, если бы я когда-нибудь все-таки напрягся и сел чего-нибудь написать, то я бы хотел написать такую книжку. Но это, опять же, сложно. Отчасти сложно, потому что для того, чтобы грамотно написать что-то подобное, вам нужно купить, я не знаю, сколько графических девайсов, самых разных. Вам нужно очень много все это тестировать. Ну и опять же, я не знаю, может мне на Kickstarter стоит повесить такой проект, что вот, дайте мне там $10,000, я напишу книжку по GPU. Но выстрелит это или нет? На самом деле, вполне возможно, это выстрелит, потому что я недавно смотрел человек, который набрал $1500, а это индус с адским акцентом, который в какой-то абсолютно несуразной видеопрезентации говорит, что он напишет книгу по сравнению различных языков программирования, но ему все равно дали свои деньги. Поэтому мне кажется, что Kickstarter это вообще золотая жила. Но я говорю, если там на Lighttable человек может поднять сколько там, $200,000, то чем я хуже? Ну, точно забабацаю что-нибудь туда. Главное найти время, чтобы подготовить грамотный пропозал. Для этого потребуется наверняка видеокамера, которой у меня вообще нет, за исключением веб-камер. На самом деле это очень, как сказать, нетипично с моей стороны, потому что у меня тут такой небольшой этот самый храм технологий, куча всяких интересных коробочек, но нет видеокамеры. Собственно, в этом подкасте я надеюсь, что я как-то на поверхности покрыл тему квантов и зачем они туда идут. О, да, я забыл сказать, кванты получают намного больше, зарабатывают денег намного больше, чем разработчики, особенно если попадают в трейдерство, там вообще бонусы запредельные, ну, что естественно. Поэтому, если вы начинаете свою карьеру, и вам нравится и программирование, и математика, то для вас есть очень хорошие места, ну, опять же, с очень высокой конкуренцией, и, естественно, там требуются дипломы от Ivy League всяких университетов, но, тем не менее, попытка не пытка, и попасть в такое, мне кажется, очень весело и получше, чем попасть в какой-нибудь стандартный аутсорсер, который вам даст общие знания программирования, потому что общие знания — это хорошо, но потом вам захочется чего-то еще, и вот это что-то еще можно получить сразу. Вот. Значит, насчет основной темы это все. Я хочу поделиться немножко своими наблюдениями и, опять же, насчет всяких переездов и технологий. Поэтому расскажу про две интересные вещи, которые я умудрился посмотреть. А когда я говорю «посмотреть», я имею в виду «приобрести» и «посмотреть». Первая вещь – это новый iPad. Я уже твитил и вообще писал, что, в принципе, я не считаю, что на iPad можно читать книжки, за исключением того, если вдруг появится Retina-дисплей на iPad. Я писал, что если будет на iPad Retina-дисплей, то я его обязательно куплю. Ну и, естественно, что я его купил, и удалось посмотреть на то, как там все рендерится. Я очень сильно впечатлен. Действительно, пикселей практически не видно. Если поднести девайс прямо к лицу и начать вглядываться в то, как там акробат отрисовывает тот или иной PDF-атом, можно как бы разглядеть неправильную какую-нибудь сглаженность и какие-нибудь действительно пиксели, но они настолько маленькие, что на обычной дистанции, где вы используете iPad, вы уже не различите толком пиксели, но опять же, тут следует понимать, что часть приложений для iPad были написаны для старого iPad, и там вы будете видеть картинки, которые не особо резкие. Ну и естественно, что на веб-сайтах, вы же понимаете, что на веб-сайт выкладывается картинка в обычном разрешении, там 72 dpi. И, соответственно, если вы открываете на этом мега-хитром девайсе, этот девайс, он все равно скейлит страницу так, что ее можно читать. Он не делает ее один к один в 72 dpi. В этом смысл был бы потерям всего этого. А, соответственно, раз он скейлит страницу так, чтобы все было четко и резко, то вот эти картинки, которые абсолютно не подготовлены для этого разрешения высокого, они выглядят, ну, скажем так, не очень хорошо. И это как бы намек веб-девелоперам на то, что, в принципе, вам имеет смысл заняться тем, что картинки предоставлять уже и в не только в обычном разрешении, но и в высоком разрешении. Ну и у нас есть всякие механизмы вроде CSS Media Queries, которые позволяют выдавать ту или иную картинку в зависимости от того, что у вас за клиент. То есть особой проблемы с этим нет. А также в целом я очень впечатлен. Естественно, что меня, как и вас, тоже заинтересовала презентация Microsoft Surface. И я думаю, что по идее, если вот Microsoft Surface Pro выйдет с разрешением 1080p и получит более-менее неплохие рецензии, я тоже его куплю, просто потому что как бы хорош не был iPad, я не могу гнать на нем мое ПО, и в принципе вот эта идея с клавиатурой, что-то в ней есть, потому что все равно я пытался писать, например, блокпост на iPad, и это очень тяжело, то есть я делаю столько ошибок при печати, причем у меня нет никаких проблем с попаданиями по клавишам, но почему-то иногда то ли я слабо нажимаю, то ли я что-то промахиваюсь иногда, ну, в общем, фидбэка нет, знаете, как клавиатура, вы ее нажимаете, она отталкивается, а здесь такого нет, и поэтому мне как раз интересно, что, а если вот Surface действительно решили эту проблему, то это должно быть классно. Это первая игрушка из тех, что я купил. На самом деле, игрушек несколько, но я расскажу только про две, потому что время уже поджимает. А вторая игрушка — это DAC, Audiolab MDAC, если быть более точным. Для тех, кто не знает, что такое DAC, мне придется объяснить. Дело в том, что музыка, для того, как она выходит на колонки, она проходит некий этап превращение в что-то звуковое. Этот этап выглядит примерно так. У вас есть цифровой файл. Причем мы говорим не про MP3, потому что MP3 на этом уровне слушать вообще невозможно. Мы говорим о том, вроде FLAC, WAV, ну или цифровой выход из обычного там CD или мини-дисплеера. То есть есть некий цифровой сигнал. Цифровой сигнал прежде всего конвертируется в аналоговый сигнал с помощью устройства, которое называется DAC, а по-русски ЦАП, цифрово-аналоговый преобразователь. Естественно, что когда вы слушаете ваш компакт-диск, допустим, или слушаете музыку на ноутбуке, у вас все в одном флаконе, то есть у вас и ЦАП, потом идет так называемое предусиление. Предусиление – это обычно тот этап, на котором происходит выбор входного источника. То есть на предусилитель поступает вход либо там с вашего компьютера, либо если у вас еще подключен какой-нибудь SACD-плеер или Blu-ray, то вы меняете как бы вход на этапе предусиления. После предусиления происходит так называемое усиление мощности. Усиление мощности – это то, что впоследствии позволяет развить достаточную мощность для того, чтобы звук был слышен на колонках. А меня усиление мощности не очень интересует, вот почему. Потому что у меня наушники. И, соответственно, для наушников нужен только предусилитель. А как раз вот в том даке, который я купил, там и ЦАП, и предусилитель встроены. И, соответственно, я могу получать очень хорошее качество звука. А когда я говорю «очень хорошее», я имею в виду там верхний 1% по качеству, да? То есть мы говорим сейчас об audiophile grade оборудовании. Соответственно, то, что для колонок подобный по качеству сетап стоил бы, допустим, 10 тысяч фунтов, на наушниках можно получить, ну, в пределах 1-2 тысяч, что кого-то порадует, потому что, ну, если вы хотите послушать музыку, максимально приближенную к оригинальному качеству, то это самый дешевый подход. Хотя, конечно, качественные колонки тоже с качественными усилителями и так далее тоже не мешают. Вот. Соответственно, почему я решил рассказать про DAC? Потому что это первый раз в истории вообще Hi-Fi, когда обычные пользователи всяких маков, в основном маков, заметьте, начали покупать этот девайс. Почему? Ну, я уже объяснил почему. Потому что реально вы подключаете это устройство к вашему десктопу или к маку, или даже к iPad. И при условии, что вы стримите на него сигнал с минимальной компрессией, но минимальная компрессия — это FLAC и WAV в основном, но также есть вот 320 килобит в секунду MP3, на тот случай, если вам действительно нужен MP3. Есть также формат Apple Lossless на тот случай, если вы хотите держать все в iTunes. И он позволяет вам посылать цифровые данные, так называемые bit-perfect цифровые данные. Дело в том, что большинство операционных систем, ну и в особенности Windows 7, Windows Vista, они еще портят цифровые данные, прежде чем они отсылаются на DAC. И поэтому есть некая штучка под названием ASIO. ASIO — это отдельный драйвер, который позволяет вам с компьютера на DAC или на какое-то устройство по цифровому каналу послать данные не испорченные, скажем так. И соответственно, вы посылаете эти неиспорченные данные на DAC, который потом все это рендерит на какие-нибудь дорогие наушники. Ну, в моем случае Sennheiser, но, в принципе, в наушниках сейчас выбор просто запредельный. Вот, выбор и ценовая, как бы, ценовой диапазон тоже на вкус и цвет. То есть каждый, я думаю, может найти себе что-нибудь интересное. Опять же, нужно быть заинтересованным вот в этой идее, слушать не просто музыку, а музыку в каком-то таком хорошем качестве. Ну и, соответственно, такой девайс спокойно подключается к компьютеру и ловите кайф от ваших записей. Единственное, что все MP3-шки придется удалить и скачать FLAC. Но что поделать? Не то чтобы сейчас кому-то не хватает скорости в интернете или пространства на жестких дисках. Поэтому MDAC — это очень классная штука, очень популярная сейчас. Мне владелец магазина хайфайшного, где я ее брал, говорит, что разбирают как горячие пирожки. Ну, неудивительно. Она стоит где-то $1000, как-то так. Поэтому недорого и очень-очень классно. Хотя, естественно, даки бывают разные. И если зайти на HeadFi, это такой форум всяких аудиофилов, которые любят именно наушники, то там очень большое обсуждение всяких ламповых усилителей и так далее. Ну, в общем, это все можно развивать до бесконечности, но вот я выполнил такую программу минимум, поэтому теперь буду строить это самое на нормальной колонке вывод, то есть нужен усилитель мощности. На самом деле MDAC можно использовать просто как DAC, а можно использовать как DAC и использовать встроенный предусилитель. Вот, поэтому тут еще выбор. Опять же, большинство людей не понимают идею Hi-Fi вообще, и поэтому в меня, небось, сейчас полетят гнилые помидоры насчет теплого лампового звука и все такое. Но дело в том, что меня так вырастили. Это как бы часть культуры, так же, как рестораны — это часть культуры. У меня есть много знакомых, которые не понимают идею ресторанов, не понимают, зачем в рестораны идти, когда можно дома поесть. Меня вырастили на ресторанах, меня вырастили на хай-фай, меня вырастили на французском вине и вообще на французской культуре, несмотря на то, что я рос в Англии. Поэтому С этим ничего не поделать, я за это извиняться не буду. Единственное, что если у вас какие-то вопросы, если вы действительно хотите разобраться в этой теме, ну, ровно как и в теме финансового программирования, то задавайте вопросы, я по мере возможности постараюсь ответить, вот, и рассказать, что и как. Про другие гаджеты, наверное, поговорю уже в следующем выпуске. В принципе, много всего интересного выходит, и как бы... обо всем не поговорите. Самое главное, что не все, что выходит, хорошее. Я очень много раз обжигался тем, что экспериментировал с какими-то девайсами, которые не такие классные, как хотелось бы. Поэтому я рассказал, я сам рассказываю про те вещи, на которые действительно стоит тратить деньги. Особенно если учесть, что деньги небольшие. Вот. Так что на этом всем спасибо. Опять же, еще раз спасибо тем, кто пожертвовал 5 фунтов на подкаст. Я очень благодарен, и, в принципе, это позволило без потери выслать микрофон на починку и привезти его назад. Ну, до новых встреч. Будут еще более интересные выпуски. Так что всем спасибо. Пока-пока.